Приводит на ситуации стресс. Ну, вот с этой теорией я не знаком, но я думаю, что их достаточно много. Да, действительно, вот идея того, что теория стресса, что, в общем-то, стресс, он способствует очень многим вещам, или, по крайней мере, наши какие-то этапы серьезные нашего духовного взросления проходят через ситуацию стресса, эти теории достаточно распространены. И вот с ребенком происходит вот эта вот коллизия, которая разрешиться не может напрямую. Точнее, она могла бы разрешиться напрямую, так же, как и у животного, если бы ребенок с самого начала не был погружен в социальную среду. Социальную среду, которая дает ему в руки, добрый вечер, дополнительные возможности в осуществлении своих желаний. А именно какие возможности? Опосредование. Когда свои цели он может решать не непосредственно, как зачастую решает их животное, звереныш какой-нибудь, которому нужно только вот встать на ноги, вырасти, овладеть определенными практиками простейшими, и дальше он сам непосредственно решает свои проблемы. Человек же с младенчества приучается решать свои проблемы посредством обращение к другим людям. Вот и все. И это вырабатывает огромную, грандиозную практику, и это вырабатывает вот эту самую установку рефлексии, потому что между объектом и тобою ты ставишь все время что-то третье. Ну и дальше мы с вами, я не буду повторяться, в прошлый раз мы с вами смотрели раскладки и говорили о том, какие бывают здесь варианты, каким случаем это все приводит. Вот. Что же касается воздействия внешнего, то понятно совершенно, что если вы попадаете в ситуацию... Дальше вот вопрос качества этой социальной среды. Не столько даже тех чисто учебных или чисто каких-то вот этих вот навыков, которые вы задаете, сколько именно что качество. В каком смысле качество? Ну, например, разнообразие сигнальной системы, в которую вы попадаете. Потому что если это сигнальная... Ну, понятно, что она может быть очень примитивной сигнальной системой. Или же она может быть, наоборот, очень развитой, очень детализированной, разработанной. И тогда вот это будет оказывать самое непосредственное прямое воздействие на формирование личности будущего человека. Ну, просто потому что... Ну, не секрет, что в этом возрасте всю... 90% информации, 90% практик мы на самом деле и впитываем. И в этом плане должен сказать, что ведь есть совершеннейший парадокс. Потому что учить-то ребенка мы начинаем гораздо позже. Причем всему. Хотя есть вещи, которые, ну, как бы совершенно понятно, что они вот в этом возрасте должны входить прямо. Например, изучение иностранного языка. Понятно, что если параллельно, другое дело, что это приводит в том числе и к негативным последствиям. Например, как оказывается, креативные способности у ребенка, который сразу изначально изучает несколько языков, снижаются. Кстати, понятно почему? Понятно почему? Нет? Очень просто. Дело в том, что такое, как формируются эти креативные способности. Они формируются через четкое представление о том, что есть определенные правила игры, и в рамках этих правил игры ты должен быть более или менее изощренным игроком. В сущности, ведь каждый раз сформулировать что-то, добиться своего, каким-то образом изложить то, чего ты хочешь, там, воздействовать на что-то, да, нужно подчиняясь правилам определенного языка. И вот перед вами есть, допустим, одна система этих самых правил, один язык, и в рамках этого языка вы пытаетесь достигнуть своей цели. Возможным это становится так или иначе только тогда, когда вы этот язык изнутри почувствовали. Вот чем больше вы его изнутри почувствовали, а это и есть креативность, это и есть изобретательность. Это и есть способность одно и то же высказать с оттенками, с нюансами, множеством разных способов. Но если вы находитесь в двуязычной практике, то вы попадаете в ситуацию, когда по-английски, например, нечто сказать проще, чем по-русски. И тогда от вас не требуется задействовать свои изобретательные способности для того, чтобы одним материалом овладев, в нем добиться результата. А вы просто с одной практики переходите на другую. В некотором смысле должен сказать, что вот такое как бы полиязыковое поле, в какой-то момент оно может стать даже еще более креативным, потому что это к чему на самом деле должно приводить? Это должно приводить к тому, что, осознав полноту возможностей одного языка и дополнительность другого, вы, ну как слалом такой, вы свободно используете те другие. Но, к сожалению, дело в том, что надо сначала овладеть полнотой этих возможностей. А если вы младенца с самого начала погружаете в многоязычную среду, то он, не овладевая полнотой возможности каждого из этих языков, учится решать простейшие задачи с помощью того или того. Вот почему это происходит. Но при этом все равно, конечно, действительно в младенческом возрасте, уж по крайней мере в рамках одного языка, вы можете добиться самых замечательных успехов. Поэтому я вот считаю, например, совершенно серьезно, что вообще единственное, что нужно делать с младенцем, помимо всему остальному он сам научится, вот, это ему читать сказки Пушкина. Вот это, в этом я убежден абсолютно, потому что это и есть тот совершенно фантастически уникальный, богатый языковой материал, который и входит в сознание, помимо, собственно, этого сознания, в этот вот период. Скажем, если в возрасте, да. Нет, не назвать.
Это ведь ужасно все. Все комиксы, так называемые, яркие, тем более такие, ну, красивые.
Не надо читать.
Нет, дело вот в чем. Нет, то, что сейчас происходит, я как бы особенно не могу комментировать, потому что с точки зрения традиционных вот форм овладения речью, допустим, да, это просто разрушение человеческого «я», потому что человек начинается именно как существо, овладевающее речевой практикой. В этом плане мы буквально начинаем младенцев наших расчеловечивать. Это совершенно точно. Ну, хотя бы даже вот по какой причине. Например, вот меня это поразило, когда я в это вдумался. Какие файлы, например, весят больше всего? Звуковые. Не рисунок, видео, потому что там звук. В том числе потому, что там звук. А без звука они не будут столько весить. Ну, конечно, ты можешь доводить картинку как бы до предела совершенства там и так далее. Но, в принципе, мы прекрасно знаем, что даже в JPEG-овском формате, в общем, все достаточно неплохо можно разглядеть и увидеть. Но больше всего весят файлы звуковые по очень простой причине. Потому что звук – это не просто слова, которые говорятся, а это интонации, которые придают этим словам гигантское количество смысловых обертонов. И то есть на самом деле речь, которую мы произносим, это не просто та речь, которая упирается в смысл буквальной фразы слов, которые говорятся, а это вот вся оркестровка, которая вокруг этого крутится. Компьютер этого не понимает и не будет понимать. Это понимает то звуковое устройство, с помощью которого ты записываешь этот звук. И когда ты записываешь этот звук, то он отражается в байтах информации. И оказывается, вот почему весят звуковые файлы больше всего? Потому что они наиболее информативные.
Да.
Нет, ну а чего вы, собственно, хотите от меня? Чтобы я сказал, что все погибло? Ну я почти все время это и говорю.
Ну то есть это вот как бы такая ситуация, практически почти безнадежная.
Это ситуация, которая означает, Добрый вечер. Это ситуация, которая означает буквально следующее, что человек, причем ведь ситуация вот какая. Вы мне скажете, что вот они книжек не читают, да? И можно вспомнить, что, скажем, был период, когда не было книжек. Вот. И сославшись на это, сказать, что все в порядке и ничего страшного. Но есть одно принципиальное «но». Вот, Галя, здравствуйте, извините, я прервусь. Вы мне позвонили вчера? А? Когда? В тот раз. Это кот так орет? Слушайте, там его кто-то мучает. Значит, Галя, я вам сказал, что к пятнице будет готово. Но вы со мной договорились, чтоб я принес. Вот вчера мне позвонили Костометова и Шитикова, я им принес, а вам я не принес, потому что я не знал, будете вы или нет. А? Галь, надо мне было позвонить, сказать, что я точно буду. Ну, теперь в понедельник. Вот, поэтому вы можете спокойно идти в освоясь. Так вот, ситуация какая? Дело в том, что да, действительно был период, когда книжек не читали. Но когда не читали книжек, тем больше пересказывали устные сказания. То есть, конечно, рапсоды и все прочее. То есть это-то как раз была полная стихия устной речи, которая обтекала человека все время. И мы прекрасно знаем, что там эпические сказания, и потом лирические поэты, это просто было по уровню и рангу, ну, практически то же самое, что сейчас там всякие «Звезды дома 2» и все прочее. То есть вот что находилось в полюсе общественного внимания. И человек просто никак, потому что это было и радио, и телевидение, и компьютер, и все вместе. Потом пришло время письменного слова. И, кстати, должен сказать, что эта ситуация воспринималась думающими людьми как ситуация катастрофическая. Это мы сейчас говорим, ах, он книжки не читает и так далее. А когда появляется письменная речь, то первое, что понимают наши далекие умные предки, и Платон, по-моему, передает этот миф о том, что когда изобретатель письменности пришел к египетскому царю и сказал, что он сделал великое изобретение, то этот царь пришел в ужас и сказал, что ты наделал? Теперь никто ничего не будет помнить. И правильно. Потому что если в ситуации до письменной речи никакой другой возможности, как заучить наизусть и из устно передавать, не было, и вдумаемся, ведь рапсоды, аэды, запоминали десятки и сотни тысяч стихотворных строк. Ну вот Илиада, вот такая книга. Вы представляете, какая у них была память? Нам и не снилось, даже близко. Добрый вечер. А это было, между прочим, массовое явление. Не то чтобы какие-то вот особые такие сумасшедшие выдающиеся люди. Потому что все школьное образование греческое, например, оно строилось на заучивании стихов Гомера. Они реально помнили эти книги почти наизусть. Ну, правда, там были специальные мнемонические возможности. Третья Илиада повторяет одни и те же самые формулы. И, кстати говоря, даже сейчас, если мы зададимся такой целью, в принципе, выучить это можно, но это означало ведь что? Вот давайте вдумаемся. Это означало, что человек до письменной культуры обладал фантастической чуткостью к звучащему слову. То есть он буквально... Вот поэзия-то тогда была настоящая. Она стала умирать с того момента, когда ее стали фиксировать на бумаге. Как не смешно. Потому что они-то тогда были ориентированы на самые малейшие оттенки интонации. Причем это было синкретическое искусство, которое включало в себя и звук, и слово одновременно, и мы знаем, что это были и речитативы, и практически вот бардовские песни, это отдаленные как бы. Кстати говоря, забавно, почему так любят бардовскую песню? Да потому что она как раз соответствует, видимо, где-то изначальным запросам нашего человеческого «я», ориентированно вот на такое ритмизованное слово. Потому что, конечно, в бардовской песне это там не в музыке дело. Там музыки как таковой, собственно, и нет. Да и слов иногда не бывает. Вот. А вот, тем не менее, в сочетании они что-то иногда такое вот задают. Вот. Поэтому, когда мы говорим о современной культуре, которая покидает пределы и письменного слова, то так или иначе надо осознавать, что процесс пошел дальше просто-напросто. Вот от устной речи мы перешли уже к речи в некотором степени мертвой, письменной. Другое дело, что на письменной речи, за века ее развития, поэты и писатели умудрились создать такие замечательные штучки, с помощью которых поэзия, например, впрямую передает интонацию, там, а проза научилась замечательно моделировать все, что угодно, вплоть до потока сознания у Джойса и так далее. Но при этом надо понимать, что вот мы сейчас стоим перед ситуацией дальнейшей трансформации. Правда, я думаю, что эта трансформация будет не столь однозначна. Почему? Потому что, конечно, в значительной степени сознание современного человека начинает переключаться на видеоряд, на некие такие клиповые вещи. А что это означает? Ну, во-первых, это означает, что вольно или невольно, но это привлечет внимание к изобразительному искусству, наконец. Очень хочется на это надеяться. Привычка к восприятию образов, она так или иначе должна развивать навыки цветового зрения, допустим, потому что к тому нас до какой-то степени провоцирует дизайн, реклама и все, что хотите. Это тоже само по себе неплохо, хотя, повторяю, согласно большинству, по крайней мере, теорий о происхождении человека, человек из обезьяны происходит именно по причине языка, речи, а не того, что он видит какие-то образы или даже рисует. Это он потом рисовать начинает, ну или, может быть, даже одновременно, но это как бы так, побочный продукт. Что еще может происходить, и на это можно обратить внимание? Вот обратите внимание на популярность аудиокниг. А странным образом современная клиповая культура в качестве костыля, заплатки, может совершенно внезапно востребовать то, что, казалось бы, ушло давно. А именно, благодаря современной технике, устную речь. Но, правда, сразу хочу сказать, уж, конечно, не в виде аудиокниги. Почему? Потому что книга, она как раз предназначена для чтения, а уж никак не для восприятия на слух. Поэтому в качестве восприятия, то есть для того, чтобы ее прочитать так, чтобы это входило в сознание, нужно либо по-актерски это разыгрывать, что получается совсем отвратительно, либо ее адаптировать, что они, в общем-то, в основном и делают. А есть очень слабая надежда на то, что человеческая природа, упираясь как бы во все эти дела, тем не менее вернется к устной речи в ее вот том давнишнем изначальном состоянии, то есть к речи поэтической. Но что для этого должно произойти, чтобы современное сознание научилось это слышать и воспринимать, мне даже трудно вообразить. Но для этого действительно нужно начать читать детям Пушкина. Но для того, чтобы начать детям читать Пушкина, для начала родители должны воспринимать его не как мертвого классика, который при этом наше все, и там где-то с русалкой на дубе том, вот, а как абсолютно живую стихию, как непосредственную потребность. Что должно произойти с нашим обществом и цивилизацией, чтобы это произошло, не знаю, не представляю. Вообще говоря, если бы у человечества было в запасе где-нибудь 200-300 лет, Я думаю, что процессы, опираясь на нашу человеческую природу, о которой мы вот уже четвертое занятие говорим сегодня, они так или иначе создали бы условия вот для таких трансформаций, когда, допустим, зрительное восприятие стало бы опираться и дополняться чем-то типа вот такого аудиовосприятия, звукового восприятия. Потому что, понимаете, какая принципиальная эта разница? Археолог пропел свои стихи, только поколение его знавшее это слышало. А теперь, в принципе, его могут услышать все потомки. У нас есть такие возможности, что дает, конечно, огромные вообще возможности. Ну, например, я действительно начинаю не понимать, а зачем тогда книга, если я могу вживе записать поэта великого, который это и будет воспроизводить. Причем надо понимать, что когда мы читаем Сапфо и Архилох, и их всех, то мы опять-таки читаем не совсем то, что было ими сделано. Потому что то, что было ими сделано, это не стихи в нашем понимании, это не стихи для чтения, это стихи для слушания. Это вот речитативы этой песни, причем в их непосредственной авторской обработке. Недавно я слушал Куджаву, запись какую-то, и думал о том, что вот ему крупно повезло, что он дожил до времени, когда его можно было записать. Ибо ни в какой другой интерпретации то, что сделано Акуджавой, Акуджавой не будет. Вот никак. И кто бы какими голосами красиво там это не воспроизводил, но то, что там главное, а именно вот эта неподражаемая интонация, тембр его голоса, какие-то его совершенно индивидуальные паузы, там, какие-то замирания и так далее. Вот это все в целокупности определяет феномены Куджавы. И если бы не было возможности фиксации аудиозаписи, то этот феномен растворился бы. Мы о нем бы знали бы только по устной чьей-то передаче. И имели бы некоторую, как бы такую полумертвую модель, зафиксированную, допустим, в стихах, напечатанных в книге. Так вот, по книге, вот по стихам, напечатанным в книге, я никогда бы не понял, что такое Куджава. И Вертинский тоже, и много других вещей. И в этом плане мы действительно переходим в эпоху, когда возможным становится многое такое, что совсем недавно еще было совершенно невозможным. И тем самым понятно, что книга обязательно будет потеснена. Потому что у вас возникают огромные возможности по передаче вот этой звуковой информации другим способом. Но это не отменяет главного, того, что человек формируется и существует в речевой практике, ни в какой другой. Так, друзья, ну хорошо, есть еще вопросы? Ну, поехали.
Какого возраста, что? Надо начинать читать Пушкина
здесь? А черт его знает, не знаю. Вообще говоря, они ведь очень замечательные. Что еще хорошо в поэзии Пушкинской, например? Это чисто звуковая сугестия, которая у меня есть. И в этом плане, еще до всякого восприятия смыслов, ребенок воспринимает эту сугестию. И когда, ну надо хорошо, правда, читать, когда ты ему это все читаешь, он успокаивается, он на самом деле овладевает вот магией звука. Ну, например, по своему ребенку могу сказать следующее, что я был совершенно изумлен тем, что в возрасте там 4-5 лет, просто потому что я занимался античной литературой и что-то читал из античных авторов, причем читал, соблюдая силабометрику, я обнаружил, что мой ребенок безумно увлечен античной поэзией. Он ничего, естественно, там не понимал, просто ни слова. Но сама магия ритма, конечно, его захватывала, потому что когда ты читаешь «Славный внук, меценат, праотцев царственных, о, отрада моя, честь и прибежище, есть такие, кому высшее счастье, пыль арены взметать в беге увертливым». Ну вот и все. Я могу ничего не понимать, но это как это звучит. Вот. Поэтому надо понимать, что...
Да, А? Надо еще уметь так
воспроизводить. А что ж тут не уметь? Если только понять, что это силабометрика, значит тогда понятно, что просто-напросто то, где у нас ставится ударение, эти слоги надо удлинять. Вот и все. Потому что греческий язык, в отличие от нашего, силабометрический, там у вас происходит чередование не ударных и безударных слогов, а долгих и коротких. Благодаря этому, кстати, вся фантастическая эллинистическая, эллинская поэзия и возникла. И до такой степени произвела впечатление на весь античный мир, что римляне, у которых тоже язык по силабам тонический, как у нас, тем не менее под греков канали. И, как известно, Гораций считал в памятнике своем главной своей заслугой то, что первым я приобщил песни Иолии к италийским стихам. То есть он на силабометрический манер фактически переделал римскую поэзию. Ну, правда, я думаю, что это не совсем так. Думаю, что у Катулы это уже отчасти было. А? Так, ну, мы сейчас уйдем далеко в римскую поэзию. Друзья, значит, вот что я хочу сказать. Нам сегодня надо с вами закончить феномен человека, для того, чтобы поставить логическую точку. Я, правда, хотел сегодня вам как бы сделать маленький дайджест того, что мы увидим на следующий год. Специально отобрал фотографии самые красивые, которые там только можно было придумать, и по первобытности, и по древнеримскому, египетскому искусству, и по памятникам египетским и так далее. Но, увы, нет у нас сегодня что показать. Давайте-ка вопросы, если у нас останется время, потом, а сейчас перейдем к продолжению разговора о феномене человека, тем более, что нам осталось несколько важных аспектов в этой теме затронуть. Итак, в прошлый раз, разбираясь с теориями Мерцалова, говоря об интерпретации культуры Каганом, мы с вами поняли важную вещь, что так или иначе все исследователи последнего времени, по крайней мере, даже если они занимают материалистические или позитивистские позиции, они так или иначе все равно говорят о трехипостасной природе человека. Две составляющие совершенно ясны. Это физическая, телесная составляющая, которая объединяет нас с природой. Это природный уровень бытия человека. Вторая составляющая, тоже, в общем-то, всем понятна. Это уровень социальной жизни, это уровень общества. И человек действительно является общественным животным. А вот с третьим-то уровнем оказываются все время какие-то сбои. И каждый из исследователей пытается на свой лад этот третий уровень сконструировать. Напомню вам, что у Мерцалова это уровень трудовой деятельности. С моей точки зрения, полная ерунда, потому что отделять трудовую деятельность от, собственно, социальной практики практически невозможно. С точки зрения Кагана, это уровень культуры. Тем самым по Кагану человек оказывается существом телесным, социальным и культурным. Но тогда мне очень хочется, чтобы Каган четко мне объяснил, каким же образом культура противостоит социальной практике. То есть бывает ли такая культура, которая вне социума существует и не социализирована. Я что-то такой культуры никак не обнаруживаю. И так или иначе становится понятным, что вот этот мудрствовать тут лукаво особенно нечего, потому что давным-давно известно, еще, в общем-то, с библейской практики, что человек, конечно же, является трехипостасным существом, и высшим уровнем существования человека называется уровень духа. Духовные мы существа. Вот третий уровень бытия. И вот эта самая духовность, которую в последнее время все так активно ищут, все так активно хотят, чтобы мы снова в эту духовность вернулись, ибо ситуация без духовности, и, кстати говоря, то, о чем мы с вами говорили, об этом и говорит, потому что ситуация без духовности – это вообще-то ситуация расчеловечивания, когда человеческое существо, оно активно покидает вот этот самый главный, определяющий феномен человека уровень. Вот. И дальше мы сегодня с вами увидим, как это происходит, почему. Вот. Ну, не в полноте, но тем не менее. Посмотрим. Так вот, Тем самым надо разобраться в одной простой вещи. Духовность. А что это такое? И вот должен сказать, что, как оказывается, что меня больше всего поражает, что вот этот вот вопрос, что, собственно, такое духовность человека, и ставит исследователей в полный тупик. Вот что читаю. Ну, например, Владимир Соловьев, авторитет в философских делах, пишет следующее. Дух есть сущее, как субъект воли и носитель блага. Наверное, даже так. Но мне с этим определением абсолютно нечего делать. Я как бы совершенно не знаю, как его применить. Почему? Потому что, когда мы говорим о двух других ипостасях существования человека, я могу это буквально пощупать. Я вот сразу понимаю, что такое телесность. А, возьми себя за руку, и все понятно. Как только медицинскую карту свою откроешь, так совсем уж все понятно становится, что такое уровень природно-телесный. Что такое социальное? Тоже понятно. Выйди на Невский проспект сегодня, в этот шабаш попади, тоже поймешь, что такое значит это самое социальное. А вот что такое уровень духа? И понимаете, в общем-то понятно, почему исследователи в ответе на этот вопрос как бы начинают стесняться, как бы начинают недоумевать, давать расплывчивый ответ. Почему? Потому что духовность действительно носит в высшей степени индивидуальную окраску. Вот тот уровень индивидуации искомый, почему вот Каган вводит-то третий уровень, я вам объяснял, потому что если посмотреть, то оказывается, что на уровне социальном никак человеческий индивид не проявляется. На уровне социальном мы все выполняем какую-то общественную функцию, не больше того. На уровне телесном, да, глазки, ушки, носики у нас у всех разные, но как бы объяснить нашу индивидуальность исключительно телесными вещами, ну, будет, ну, скажем так, ну, конечно, там, Малишоты кто-то, может быть, объяснял в свое время, но как-то это уж совсем походит на вульгаризацию полнейшую. Значит, надо найти вот так тот самый искомый третий уровень, на котором бы наша индивидуальность и проявлялась. Ну, конечно, на духовном уровне действительно она проявляется. Вот это тот уровень, где мы выступаем как некое уникальное явление. И в силу того, что он чисто индивидуален, в силу того, что он уникален, кажется, что ухватить, обобщить, понять очень трудно. Ну вот, что Лысков, допустим, пишет. Духовность – это нравственно ориентированная воля и разум человека. И это, наверное, правильно. Но я, понимаете, вот как бы не очень понимаю, что с этим опять-таки делать, потому что это определение включает в себя такое количество дополнительных вещей, ну вот нравственно ориентированное. Я дальше должен уже опять-таки разбираться, а что имеется в виду в данном случае под нравственностью. Потому что, с моей точки зрения, все нравственно-моральные проблемы, они как раз из феномена духа и вытекают. И почему только воля и разум? И в каком соотношении находится воля и разум? То есть, повторяю, данное определение меня не устраивает просто потому, что оно технологически мне ничего не дает. Я не знаю, что с ним делать. Может быть, честнее поступал отец Александр Мей. В разговоре о духовности он избегает точных формулировок, и вот что в одном из интервью он говорит. Духовность – свойство природы самого человека. Это то уникальное, исключительное, важнейшее, что отличает человека от других, самых высокоразвитых живых существ. Это то, что даже трудно определить словами. Дух невидим. Внепространственен, он нигде не находится. Но дух нам не вне положен. Он не что-то чуждое нам, а это сама наша человеческая природа. И для того, чтобы дать определение этому свойству духовности и духовностности, даже так ставит вопрос Мей, человек несет в себе дух. Вот что он понимает под духовностностью, что человек в себе несет дух. Пришлось бы встать на некую иную точку, откуда-то смотреть, что для нас невозможно, ибо дух – это мы сами и есть. И дух выше, но он по своей природе шире рациональных определений, он в них не втискивается. Дух – это и мышление, и сознание, и воля человеческая. Это весь тот континуум сложный, в то же самое время единый, целостный поток, который составляет особенность человека. Второй аспект связан с формами реализации нашей духовной природы, с ее отношением к вечности, своему призванию, любви и творчеству, миру, другим людям. Может существовать темная, я бы сказал, демоническая форма реализации, как талант, как наука, как любые другие возможности, наша духовность может быть направлена на добро и на зло. Каннибальские культы до Колумбовой Америки или нацизм – это тоже, увы, есть проявление духовности. Следовательно, этот уникальный дар, как теперь любят выражаться, амбивалентен, потому что само богоподобие человека, то есть по сути его духовность, неотделима от свободы. Я должен сказать, что Александр Мень очень точен, в общем-то. Он говорит правильные глубокие вещи. И в частности, замечательно то, что он воспринимает духовность не как Лысков, который, вспомните, что пишет, духовность – это нравственно ориентированная воля и разум человека. А если антинравственно ориентированная воля и разум человека, увы, и это тоже будет духовностью. Потому что вопрос заключается не в качественных определениях. И в этом глубокое заблуждение всех тех, кто любит взывать к духовности для спасения общества и всего прочего. Ибо специфика человеческой духовности заключается не в том, что мы белые и пушистые, не в том, что мы хорошие, не в том, что мы вот так вот как бы хотим быть нравственными и все прочее. А именно так ее понимают, как правило. А специфика в другом, что это некое принципиально иное по сравнению с животным уровнем существования качеств. И вот на этом основании, кстати, обращаю внимание, что и второй момент очень важный, здесь Мень подчеркивает, он связывает понятие духовности с понятием свободы. Правильно совершенно. Именно так. Действительно, духовность неотделима от свободы, даже точнее, от свободы выбора, которая, как мы с вами много раз уже говорили, связана с рефлексией. Откуда же берется эта свобода? Почему вот эта самая загадочная духовность вдруг неожиданным образом дает нам свободу? Потому что свобода – это понятие, конечно, не абсолютное. Абсолютная свобода только у Бога. Любая тварь обладает лишь относительной свободой. А, причем некоторые твари ею вообще не обладают. Свободой, например, не обладает практически любое животное. Почему? Да потому что его действия не имеют... Ну, они как бы, вы помните, мы об этом говорили. Они привязаны к конкретной ситуации. Они не рефлекторны, они вытекают из совершенно четко заданной инстинктивной программы. И в этом плане свободы выбора у животного нет. А откуда возникает свобода у нас? А у нас она возникает, как ни смешно, только по той простой причине, что в отличие от животных мы подчиняемся не одной, а двум программам. И вся свобода выбора на самом деле, сводится к тому, что мы можем между той и другой программой в каждый конкретный момент времени выбирать. Кстати, это, конечно, не свобода никакая. Хотя бы просто потому, что свобода выбора, как Друскин совершенно правильно пишет, детерминирована формой самого выбора. Понятно, о чем речь идет? Понятно, о чем идет речь?
Нет.
Ну какая же это свобода, когда я должен выбрать. Друзья, понятно? Я детерминирован самой своей формой выбора. Я должен либо сказать «да», либо «нет». И даже если я ничего не скажу, это выбор не выбора, это все равно выбор. Тем самым никакой на самом деле свободы полной у меня нет. А у меня есть только возможность из чего-то что-то, на что-то ткнуть пальцем. Не из бесконечного круга возможностей реализации, а совершенно из конкретного наличного, налично данного. И вот эта вот так называемая мнимая свобода выбора, ну она и действительно свобода выбора. Но эта свобода выбора возникает только потому, что в отличие от животного, мы детерминированы не одной природой заданной формой обусловленности инстинктами, но к тому, что мы детерминированы инстинктами, мы, люди, детерминированы еще кое-чем. Вот это самый, черт возьми, пресловутый духовность.
А социум? Третий?
А социум, вот это, между прочим, интересный и сложный вопрос. Дело в том, что социум любопытным образом, как мне представляется, все время занимает промежуточное звено между двумя этими формами детерминации. Почему? Потому что, с одной стороны, в социальной жизни мы все время, ну, значит, для того, чтобы договорить эту фразу, я должен сначала сказать, что же такое духовность. А так вот, духовность – это на самом деле потребность в смысловом истолковании своей жизни, своей деятельности. Я сейчас к этому вернусь. Так вот, на социальном уровне вы на самом деле оформляете свою жизнь как бы по тому же самому смысловому уровню. То есть, своим социальным поступкам вы ищете смысловое истолкование. По форме – да, но по содержанию смыслы, которые вы на социальном уровне находите и, значит, обретаете, они скорее инстинктивны. Потому что они жестко задаются теми референтными группами, в которых вы находитесь. То есть поразительным образом получается так, что на уровне социальной жизни мы все время находимся в интересной ситуации. Социальная жизнь, она как бы по форме духовна, а по содержанию природна. Вот таким любопытным образом получается. Я думаю, что действительно социум это некое такое посредующее звено. Там есть свои смыслы, но эти смыслы релятивны, они относительны. Давайте приглядимся вот к тому, что я сказал. Итак, когда я говорю о том, что духовность, вот эта потребность в смысловом истолковании, сразу хочу подчеркнуть следующее. Я согласен с мнением, что духовность каждого конкретного отдельного человека – это очень сложное понятие, которое включает в себя как бы массу совершенно различных оттенков и особенностей. В этом смысле вряд ли может быть формализовано это понятие. Но понятие духовности может быть формализовано с точки зрения того, что его определяет и отделяет от недуховности. Поэтому, несмотря на то, что понятие это очень сложно, скажем так, рыб действительно очень много разных, и каждая рыба конкретная требует своего описания. Но сказать, чем рыба отличается от бабочки, там, допустим, или насекомого, в принципе, наверное, можно. И точно так же о духовном я могу сказать, чем оно отличается от недуховного. Вот существование животного недуховно, потому что оно погружено только в полосу, в поле действия. Ну, вспоминаем, нет рефлексии. Реакция привязана к конкретной ситуации, определяется, детерминирована ею. А рефлексия, по сути дела, значит следующее. Что значит рефлексия? Она значит, что я предполагаю оценку мною совершаемого. Как только появляется потребность в оценке того, что вы сделали, вы немедленно, мгновенно обнаруживаете себя Не только в физическом пространстве природы, но еще в одном пространстве смысловом. Причем для вас абсолютно реально. Может быть, даже более того, вообще абсолютно реально. Это другой вопрос, очень сложный, требующий какого-то дополнительного обсуждения. Про духовность могу сказать следующее. Под духовностью я буду иметь в виду неустранимую потребность и способность человека, подчеркиваю, именно человека, и человек, с моей точки зрения, только этим и определяется, и ничем более другим, главным образом, конечно. Так вот, духовность – это неустранимая потребность и способность человека, помимо физического пространства, пребывать еще в одном пространстве, смысловом. То есть, помимо действий, которые я осуществляю постоянно, вот я хожу, дышу, чихаю, там, лекцию читаю, банан ем, вот закончится лекция, сяду, есть банан, и так далее. А помимо того, что делает любое насекомое, там, обезьяна и так далее, вот все то же самое. Я ничего не делаю другого, чем делают они. Но при этом, делая все это, я хочу знать смысл и значение мною осуществляемого. Обезьяна не хочет. И в этом смысле она абсолютно нормальна. Потому что ты запрограммирована жить, и более того, значит, все действия, которые ты совершаешь, они имманентны твоей жизни, и никакой проблемы здесь в силу этого не возникает. Но, обращаю ваше внимание, что как только я начинаю не просто жить, не просто действовать, а искать смысла моим действиям, моим жизненным актам, я с неизбежностью тут же выпадаю за пределы имманентного. Ничего с этим не поделать. Я возвращаю вас к предыдущей лекции, где я довольно долго вам рассказывал, что специфика человека заключается по Паскалю и по многим другим в том, что мы трансцендирующие существа, то есть не могущие жить только непосредственно данным. Так вот, откуда эта трансценденция возникает? Демонстрирую. Она возникает через 3-4 хода. Почему? Потому что как только... Вот ведь в чем особенность рефлексии? В чем особенность вопроса «зачем»? Он не остановим. Как только вы задали первый вопрос «зачем», дальше начинается иерархия восхождений. Вот обратите внимание, само смысловое пространство, оно по природе своей устроено так, что оно немедленно выслаивает ценности. Тут ничего не сделаешь. Вот я сижу, ем банан, как любая нормальная обезьяна. Я ем этот банан и спрашиваю, в отличие от нормальной обезьяны, а зачем это я его ем? Затем, чтобы утолить голод. А зачем утолить голод? Затем, чтобы жить. А зачем жить? Обратите внимание, что через четырехходовую комбинацию я пришел к экзистенциальному, то есть выходящему за пределы имманентного мира вопросу. После четвертого вопроса я задал вопрос о смысле жизни. Вот как устроено смысловое пространство. Если бы шимпанзе только на секунду задумалась, зачем она ест банан, дальше все цивилизационные неустранимые последствия для бедный шимпанзе, были бы неизбежны, потому что уже через третий вопрос она бы себя спросила, в чем смысл жизни. Как только я дошел до смысла жизни, я, как вы сами догадываетесь, тут же вышел за поле имманентности. Я задал вопрос об истине, я задал вопрос о предельных вещах, которые... То есть я спросил, смысл-то жизни ведь как можно установить? Только если понять мир в целостности. То есть вот какой мир на самом деле, то есть истину, да? И дальше я, как вы помните по прошлой лекции, имманентное ограниченное существо, то есть природой своей определенное жить вот в этой среде, своими органами чувств видеть только то, что я могу видеть, и своим сознанием постигать только то, что может постигать это сознание, то есть я, ограниченное в принципе существо, через три хода задал вопрос о том, что выходит за всякие пределы моей ограниченности. То есть ваше, как только мы попадаем в смысловое пространство, нам никуда не уйти от, во-первых, того, что это, что смыслы в пределе трансцендентны, они задаются тем уровнем, на котором меня нету, и что всякое мое блуждание по этому смысловому пространству, которое для меня абсолютно реально, реально так же, как физическое. Ибо если, причем оно физически на меня воздействует. Ибо если я попадаю в болото в смысловом пространстве, дальше все умные западные люди немедленно бегут к психоаналитику, который, ну, может быть, как-то им может помочь на, там, я не знаю, физиологическом уровне, но по большому счету решить их проблемы не может. Почему? Потому что, что значит я попал в болото в смысловом пространстве? Это есть депрессия, это есть состояние о бессмысленности жизни, это есть состояние, когда мое наличное бытие меня не удовлетворяет, когда я не могу найти истолкование, а если я не могу найти истолкование, я не могу быть комфортным, потому что тогда моя идентификация на третьем уровне рушится. Мне себя не конституировать, не обрести как духовному существу. А без этого, так как я по природе своей духовен, я не могу быть, я не могу существовать. И поэтому, что значит духовен? Я должен себя определить в смысловом континууме. Я должен вот на этой карте, так же как в физическом пространстве, если я не представляю себе, в какой точке я нахожусь, я попаду в сумасшедший дом, потому что если, блуждая по поверхности земли, я не могу отдать, ну, правда, конечно, есть такие граждане, которые на карте даже Петербург не могут обозначить, есть у меня такие студенты, серьезно совершенно, они путают Ирландию, Испанию, например, и многое другое, это и есть процесс расчеловечивания, вот. Но для нормального человека, как бы, ну, я сказал бы так, нормально чувствовать тревогу, когда он не понимает, где он находится. Так вот, когда я не понимаю, где я нахожусь в смысловом пространстве, я чувствую точно такую же тревогу. Следовательно, абсолютно принципиальным вопросом для вменяемого нормального человеческого существа становится вопрос о карте этого самого смыслового пространства. Что такое карта смыслового пространства? А это и есть та искомая проблема ценностей, о которых все так мучительно говорят в последнее время. Потому что такое ценность? Ценность – это потенциальный максимум на этой самой карте. Вы имеете топографию, определенный смысловой рельеф, который вам говорит, что вот это более ценно, это менее ценно, это имеет больший, этот смысл иерархически более высокий, чем другой. И поэтому точно так же, как вы блуждаете по физической карте, по местности, где есть холмы, горы, реки, болота, низины и так далее, вы, в том-то и заключается потрясающая двойственность человека, что одновременно с этим вы все время неотменимо пребываете в другом, реальном, подчеркиваю, реальном для вас пространстве, пространстве смысловом, который точно так же обладает своим рельефом. И беда-то вся только заключается в том, что если физическое пространство, а вот теперь давайте вспомним, о чем шла речь в прошлый раз, оно существует автоматически, непрерывно, вне зависимости от вашего как бы существа, то есть, вот этот вот природный мир, видите вы его или не видите вы его, он все равно вот как бы есть, то пространство смысловое, оно существует хитрым образом.
А простите, а как же Кант априорные формы, пространство и время, это априорные формы восприятия вещей? Извините, ради бога, что перебил.
А при чем здесь априорные формы? Вы понимаете, о чем вы сказали?
Что пространство и время не существует как таковое, есть только формы, то есть, которые опыт... Я так понимаю, что это сказала. И вы прекрасно понимаете, что я...
Ну и что? Прекрасно. Да, существуют априорные формы чувственности, без которых вы не можете воспринимать физическое пространство. Что вы мне хотите сказать? Во-первых, когда я говорю о смысловом пространстве, то, естественно, это метафора. Мне иначе просто не объяснить, о чем речь идет. Более того, это метафора, которая помогает понять ценностную природу этого пространства. Это раз. Второе. Точно так же, как существуют априорные формы чувственности относительно физического мира, точно так же, ибо наше сознание не является бесконечным, наверняка существуют некие априорные формы чувственности, в которых мы воспринимаем смыслы. Ну, например, причинно-следственная последовательность. Я не могу себе воспринимать свое существование без причинно-следственной интерпретации. Более того, когда я сказал о том, что это смысловое пространство для меня имеет рельеф, ценно, менее ценно и так далее, то это для меня. Но никто не сказал, что для Бога есть иерархия. Более того, я подозреваю, что для Бога и как бы вот абсолютного, абсолютно духовного существа как раз никакой иерархии-то и нет. А иерархия-то почему у меня рождается? Догадались почему? Потому что я засунул в ситуацию свободы выбора. Понятно? И иерархия возникает только потому, что мне надо чем-то пожертвовать ради чего-то. Отсюда и возникает иерархия. Я говорю, это важнее, чем это. Если же вы имеете дело с Богом, который, как известно по определению, абсолютно свободен, то есть надо понимать, что это означает. Это означает, что у него нету проблемы свободы выбора. Он не детерминирован необходимостью. Вот я не могу одновременно пойти направо и налево, а он может, потому что он вне пространства. Значит, у него нету детерминации свободы выбора. И коли ему не надо ничего выбирать, то в силу этого нету иерархии. Вот какая интересная штука. Хочу подчеркнуть, что иерархии нету на двух полюсах. В чисто духовном мире у Бога ее нету, иерархии. И у животного тоже нету иерархии. Потому что животное не выбирает, а детерминировано полностью своим инстинктом. Понятно, да? Ему нечего выбирать, поэтому там и нет иерархии. Иерархия же возникает только у человека, у меня. Почему? Потому что именно в рамках меня приведены в соприкосновение два совершенно разных уровня бытия. Телесно-физический и духовно-смысловой. И вот теперь я должен выбирать. Почему? Потому что по своей телесно-физической природе я не могу в полном объеме осуществить то, что понимаю и застаю на духовно-смысловом уровне. Вот это понятно? И тогда как раз и возникает вот эта дикая ситуация, которая названа свободой выбора, и которая заключается в том, что я говорю, это ценно, это менее ценно. И у меня возникает вот это вот смысловое пространство со всей его топографией. То есть в некотором смысле, да, можно сказать, что смысловое пространство – это тоже некая априорная форма, в которой мое «я» способно осознавать окружающий меня мир. Но что тут важно подчеркнуть? А важно подчеркнуть следующее. От того, что трансценденцию, а понятно, что всякое смысловое пространство может выстроиться только путем трансценденции. Друзья, понятно это, да? А?
Да.
Так как трансценденцию осуществляет лишь субъект, то есть вы конкретно сами, отсюда возникает страшная проблема. Какая? Очень простая. Дело в том, что нету того обобщающего, объективного, проверяемого уровня, на котором мы могли бы свои карты смысловой топографии предъявить и сравнить, у кого она более крайняя. Понятно? Вот в этом самая большая проблема. От чего возникает постоянно соблазн объявить всю смысловую деятельность чисто субъективной и сказать, что нету никакой истины, нету как бы никаких ценностей настоящих, а есть только классовые, там, национальные, а и того пуще индивидуальные и прочие дела. Это очень сложный вопрос. И понимаете, скажем так, именно по той причине, что трансценденцию осуществляет только субъект, никакие доводы в пользу того, что есть какое-то единое для всех смысловое пространство, доказанными быть не могут. Нет. И тогда они не могли быть доказанными. Просто-напросто субъект жил в таких конкретных условиях исторических, когда у всех были более-менее одинаковые ценностные установки.
Понятно, субъект вводит Декарт.
Ну хорошо, пускай он его вводит. Тише, Лариса, а то мы сейчас очень далеко идем. Значит, я что хочу сказать? Я хочу сказать следующее. У меня, друзья мои, нету доказательств того, что смысловое пространство обладает единственностью и некоторым, ну, как бы сказать, мне не хочется употреблять слово «объективное», потому что уровень объективации – это уровень социальный, он не имеет отношения к тому, о чем мы сейчас говорим. Но если следовать Киркегору, тогда я должен сказать так. Я не могу, друзья, доказать, что смысловое пространство обладает абсолютным статусом. Ибо на самом деле, когда мы говорим о предельных вещах, типа там истины, Бога, любви и так далее, мы обращаемся к абсолютам. Это уровень некого абсолютного, абсолютной интерпретации мира. Почему еще абсолютно? Потому что здесь мы как раз выведены за пределы свободы выбора. Обращаю ваше внимание. Когда вы увидели абсолют, выбирать вам больше нечего. Так вот, я могу только вслед за Кьеркегором говорить следующее, что наличие вот этого абсолютного смыслового поля, общего для всех, то есть не как общего для всех, ну, реального для всех, как вполне определенная топография, я доказать не могу. Ибо это, по смыслу своему, может являться исключительно предметом веры. Я могу поступить апофатически. Я могу сказать другое. Я могу отталкиваться от того, что будет, если такого абсолютного смыслового реального пространства на самом деле нет. Понятно, что будет? Если такое абсолютное, реальное, смысловое пространство невозможно конституировать, если его нет, тогда, друзья мои, невозможно обосновать ничего. Вот никакие положения морали, эстетики, даже думаю, что и науки, по большому счету, если там копаться и докапываться, обосновать будет практически невозможно. Почему? Потому что тогда с повестки дня нужно будет снять понятие истины. Если вы снимаете понятие истины, вы лишаетесь критерия проверки. И тогда, ну как Достоевский говорил, если Бога нет, тогда можно и людей резать. Тогда действительно ваше поведение становится абсолютно произвольным, полностью основанным просто на каких-то своих природных программах, тяготениях и хотениях. А в норму, условно говоря, это ваше поведение будет приводиться только социальным насилием. Может быть, оно, конечно, так и есть. Может быть. Но тогда я, как человек, не могу в такой ситуации жить. И более того, если это так есть на самом деле, то тогда это полностью противоречит нашей человеческой природе, которая запрограммирована, как я уже сказал, на поиск смыслов. Причем не как бы смыслов, не относительных смыслов. Потому что когда я на третьем вопросе спросил, а в чем смысл жизни, я же спросил не так, а в чем как бы смысл жизни, да? Я же не сформулировал вопрос, а вот как бы, в чем смысл жизни и моей жизни? А я спросил, в чем смысл жизни? Значит, по своей природе я устроен так, что я не могу соглашаться с относительностью этих смыслов. А если я с ними соглашаюсь, то это разрушает мою природу. Тем самым вопрос о абсолютной смысловой достоверности реальности этого пространства есть вопрос существования человека в его вот, феноменологии, в том, какие мы есть по своей природе. Ибо если, повторяю, его нет, тем самым мы приходим к ситуации, ну, в общем, к той, в которой мы и находимся, когда все кричат, дайте нам духовность. А что кричать дать нам? Мы сначала раздробили понятие этой духовности, мы сначала ликвидировали представление об истинности и смысле, а теперь вопим, дайте нам, а откуда же нам ее дать-то? Если раздробленное смысловое поле противоречит самой природе моего существования. Тогда происходит вот то, что и происходит. Потому что, примиряясь к этим условиям, единицы, может быть, пытаются взять на себя ответственность за некое простраивание, ну, по крайней мере, подключение к этому абсолютному смысловому пространству, а большинство, естественно, находясь в хаотической смысловой среде, начинает в ней ориентироваться точно так же, как животные. То есть инстинктивно приспосабливаясь под какие-то непосредственные задачи, неотделимые от той социальной ситуации, которая возникает в данный момент. Это и есть животная реакция. И большинство социальных явлений, которые мы сейчас наблюдаем, они на самом деле объясняются вот этой квази-животной реакцией на состояние раздробленного смыслового поля, в котором человек не может сориентироваться. И тогда просто-напросто прячет голову в нору, подстраиваясь под требования социальной референтной группы, в которой он в этот момент находится. Не более того. И никак не связывая свои поступки и свои ценности сегодняшнего дня с тем, что было вчера или будет завтра. Это и есть ситуация расчеловечивания. Буквально так. Поехали дальше. Значит, с моей точки зрения, самая глубокая метафора, связанная с природой человека, содержится в Библии. И описывается, ну как, по крайней мере в нашей европейской традиции. Я не знаю, просто для того, чтобы говорить о других, надо быть внутри этих традиций. Внутри нашей традиции самое точное и глубокое сказано в этой самой метафоре грехопадения. Давайте посмотрим, как это относится к всему тому, о чем мы говорили. И я не буду, естественно, апеллировать к Библии, которую все и так прекрасно помнят и знают. Я в данном случае прочитаю вам выдержки из замечательной работы Якова Друскина, которая так и называется «Грехопадение». Вот что он пишет. «Адаму было хорошо». В каком смысле хорошо? А вот в том, что рефлексии не было. И в этом смысле он был слит с тем раем, в который его поместил Господь. Но он не знал, что ему хорошо, ибо потому что не было рефлексии. Потому что он был не Богом, но тварью, сотворенным и, значит, ограниченным. Познание духовно. Только Бог чистый дух. Всякая же тварь фактична, а фактичность – это ограниченность, телесность. Дух, сила и мощь. Бог не ограничен телом и потому всемогущ. Всемогущество включает видение, вернее, всемогущество и есть видение, полное, совершенное познание. Познание твари ограничено ее фактичностью, телесностью. Телесность, фактичность, ограниченность – это и есть тварность, то есть сотворенность. Не сотворен один Бог, потому Адам не мог знать, что ему хорошо, хотя ему было хорошо. «И заповедал Господь человеку», цитирует Друскин Библию, «сказав, от всякого древа сада ты можешь есть, а от древа же познания добра и зла от него не ешь, ибо как только вкусишь от него, должен ты умереть». Во-первых, здесь сказано, что полное познание заключает в себе знание добра и зла. Но что такое и откуда зло? Ведь все, что сотворил Бог, хорошо, весьма хорошо, то есть есть добро. Бог не сотворил и не творит ничего злого. И вот тут самое интересное. По-видимому, само познание для твари, то есть сотворенного, и есть зло. Вот тут начинается удивительная штука. Потому что во всей этой истории грехопадения, на самом деле, виновных нет. Никого. Но сам акт, ну как Господь может быть виновен, если Он по определению добр? Господь виновник только в одном плане.
Ставит под сомнение определение.
И что тогда? Ну, можно подставить под сомнение определение. Понимаете, прежде чем ставить под сомнение какие-то философские определения, нужно посмотреть, какова будет альтернатива. Если вы поставите под сомнение определение, то... Нет, тогда вы выйдете за пределы определенной концепции. Вам придется строить предельно другую концепцию. Если вы поставите под сомнение того, что Господь добр, вы выходите за пределы манической концепции. Ради Бога. Но тогда надо с четким философским осознанием понимать, что вы сделали. Если вы вышли за пределы манической концепции, вы пришли к дуализму. Гностицизму в итоге. Пожалуйста. Да ради Бога будьте. Сейчас большинство и есть гностик. Но только тогда надо понимать, к чему это приведет. А вот все, что я рассказываю о Гиппиусе Мережковском, это есть просто прямая иллюстрация, к чему это приводит. То есть ставить под сомнение какие-то весьма серьезно продуманные, проработанные философские концепции нужно очень осторожно. Надо сначала 1000 раз подумать, что они означают, прежде чем кричать «я поймал Бога за бороду» и что он такой подлец там нам устроил. Итак, давайте все-таки исходить из манического представления. Тогда Господь действительно есть добро. В силу этого он виновником в смысле кульпа, то есть тот, который нагрешил и виноват, быть не может. Он может быть виновником только в смысле казуальности. То есть он есть причина того, что произошло. Но то, что он есть причина, это не значит, что он есть грех. Есть два понятия вины. Кауза и кульпа. Кауза – это причина. Я виновник в том смысле, что я есть первоисточник того, что произошло потом. И есть виновник кульпа, моя вина, в том смысле, что я сделал что-то поганое, гадкое. Так вот, Бог ничего поганого и гадкого не делал.
А это откуда такие понятия?
Кульпа и кауза? Ну, это латынь.
Нет, в смысле, сами понятия, что разные имена были.
Ну, это вот в латинском языке есть разные понятия вины, только и всего. Тварь не может понять добро, само желание познать добро, само желание познать добро есть зло. И став древом познания добра и зла, древо познания стало древом зла. Во-вторых, Бог заповедует человеку не есть от древа... Друзья, понятно, почему древо познания добра и зла стало для человека древом зла? А? Нет? Поел и помер. Почему помер, кстати? Это очень серьезный вопрос.
А думать о смысле жизни, а думать вредно.
Да, думать вредно. Почему для сотворенного познания добра и зла есть зло?
Потому что он все равно ничего изменить не может. Потому что,
потому что если раньше волк кушал ягненка и не знал, что это зло, и был безгрешен. Он поступал просто по вполне определенной инстинктивной программе, соответствующей природной запрограммированности. Но если бы тот же сам волк съел от древа познания добра и зла яблоко, то он теперь бы знал, что есть ягненка зло. Но по своей природной ограниченности он не может питаться Духом Святым, он все равно должен кушать. Значит, что он должен был бы делать? Вот откуда грех возникает. Он теперь должен осуществлять все то, что он делал раньше, но при этом знать, что то, что он делает, это нехорошо. И плакать, да. Нет. Нет. И более того, он даже не повинен в том, что он съел. Прочитаем дальше. А во-вторых, Бог заповедает человеку не есть от древа познания добра и зла, чтобы не умереть. Мне кажется, это добавление, ибо как только вкусишь от него, должен ты умереть. Очень важно. Это не абсолютное запрещение. То есть вот не ешь и все. А условие. Если не вкусишь от древа познания, тебе будет хорошо. Ты будешь иметь жизнь вечную. Но ты не будешь знать, что тебе хорошо. Если же захочешь узнать, то станет плохо. И ты потеряешь вечную жизнь. Ведь сказано, как только вкусишь от него, ты должен умереть. Для твари само вкушение познания есть потеря вечной жизни. Мне кажется, Бог здесь не абсолютно запрещает вкушение от древа познания, а скорее завлекает человека. Бог как бы предлагает человеку броситься в пропасть. Он говорит, если хочешь получить все, то раньше надо все потерять, всего лишиться. И тогда получишь все, и еще больше, чем все. Правда, второй половине получишь все. Бог прямо не говорит. Но если бы он сказал это прямо, то не было бы никакого риска. Не было бы чистого бескорыстия, отвлечения и готовности потерять все, чтобы получить все еще больше, чем все. Это был бы просто человеческий расчет. Но человеческий расчет ничего не дает, тем более счастья и вечной жизни, поэтому Бог и не говорит прямо. Его непрямая речь и есть его духовность. Нарушение Божьей заповеди – грех. Адам и Ева нарушили Божью заповедь. Тогда вслед за соблазном в мир вошел грех и зло. Кто виноват в этом зле? Никто. Бог не виноват в нем. Он запретил вкушать от древа познания. Змей не виноват. Бог не запретил ему соблазнять Адаму и Еву. Адам и Ева тоже не виноваты. Они не знали, что змей обманщик. И они хотели, чтобы у них открылись глаза, ведь Бог этого хотел. Адам – пример и образец мне, потому что и меня соблазнил змей, и я вкусил от древа познания, и я пал. Вот в чем смысл первородного греха. Дело не в том, что кто-то где-то там 6 тысяч лет назад в раю что-то укусил. Достаточно было бы глупо, если бы мы по просто генетической природе своей от прародителей несли на себе этот грех. Это смешно. Беда вся в том, что каждый из нас этот грех возобновляет постоянно, ибо мы все попадаем в одну и ту же ситуацию, а именно, с одной стороны мы сотворенные, ограниченные, а с другой стороны хотим знать истину, то есть добро и зло. И как только мы узнаем эту самую истину, добра и зла, мы тут же обнаруживаем, что по своей сотворенности и ограниченности мы не можем ей соответствовать. И дальше получается, что вся наша дальнейшая жизнь, которая неизбежно будет протекать все равно в природно-социальных формах, она так или иначе будет приходить в противоречие на разных этапах, в разной степени, с моими же собственными представлениями о добре и зле. И этот первородный грех неустраним, я на себе его таскать буду до скончания веков, до тех пор, по крайней мере, пока у меня наличествует моя телесная ограниченность. Либо... Если я что сделаю? Если я откажусь от выбора. Да, если я стану святым. А что делает святой? Дело в том, что он, конечно, не дух бестелесный, а святой находится на другом полюсе этого отношения. Он устранил свободу выбора, то есть он не выбирает между добром и злом. А что делает святой? Вот в каком смысле Бог выведен за пределы добра и зла? А святой выстраивает всю свою жизнь точно по воле Божьей. Это единственная возможность не уйти из тенет добра и зла, которому я не соответствую. Потому что, вспомните, пожалуйста, волк, когда кушал ягненка, не был греховен. Он отрабатывал просто некую природную программу. Значит, это не значит, что любой мой поступок зло. Любой мой поступок становится злом только тогда, когда я его осуществляю в рамках собственного представления о добре и зле. Если же мой поступок полностью находится в генеральной линии Господа Бога, который сотворил весь мир добрым и хорошим, тогда я не грешу. Потому что в этом мировом континууме, созданном благим Богом, одним своим благим актом, что бы я ни делал, я все равно делаю добро.
Ну, крестоносцы.
Значит, святой не исходит довольно животного?
В некотором смысле да. Только в одном аспекте нет. Животное не знает добра и зла, и в силу этого не может отказаться от собственной свободы выбора. Святой знает добро и зло. И поступая по воле Божьей, он прежде всего отказывается от своей воли. А? Да. Не как я хочу. Вот животное в принципе не может сказать, не как я хочу. Оно никак не хочет. А святой... Это буквально вот эта формула в Гефсиманском саду полностью Христом задана. Потому что, и вообще вся эта замечательная метафора с Боговоплощением и всем прочим, потому что ведь это только в христианстве, конечно, такую гениальную вещь нужно было придумать. Когда стало понятно, что человеку-то все это естественно невозможно, нужно было создать вот эту гениальную мысль о Бога-человеке, о Боговоплощении, потому что он... полностью погруженный во всю нашу человеческую жизнь с ее страстями, борениями всем на свете. Он одновременно может ее преодолеть, потому что он Бог. И тогда он вот эту замечательную... Ну, кстати говоря, обращаю ваше внимание, даже несмотря на то, что он Бог, он преодолеть-то ее может только в том смысле, в котором он «я и отец одно», говорит он постоянно. Обратите внимание, он все время подчеркивает только одно. Он тогда может все, когда он и отец одно. То есть, когда он полностью в воле Божьей. И в Гефсиманском саду, понимая и моля по-человечески, потому что он боится, пронеси Господи чашу сию, завершает он эту молитву. Впрочем, пусть будет не как я хочу, а как ты хочешь. Потому что, друзья, по человеческим понятиям, то, что ждет его на следующий день, это величайший позор, мука, страдания, ужас и боль. И ничего больше. Это сплошной негатив. Ибо, как сказано, проклят всяк, висящий на дереве. И более того, он реально принимает на себя грехи всего мира. То есть он реально, а не как бы, становится на этом кресте самым великим грешником. Обращаю ваше внимание, потому что в конечном итоге вся катастрофа, которая его ждет, и то, что он предчувствует, заключается не просто в том, что ему переломают там ребра, и он будет страдать физически, а самое главное, что он реально должен будет принять на себя грехи всего мира. То есть он реально должен стать проклятым и грешником. Вот что самое страшное. И он, естественно, этого не хочет. И дальше возникает вот эта вот удивительная формула. Впрочем, пусть будет не как я хочу, а как ты хочешь. И вот это вот и задает как раз формулу святости. Другое дело, что ну кто ж из нас на это способен? Нам же всем не хочется, чтобы было больно. Это же настолько по-человечески. Нарушение Божий заповеди, да, значит, это я прочитал. Змей не виноват, Адам и Ева тоже не виноваты. Они не знали, что змей обманщик, и они хотели, чтобы у них открылись глаза, ведь Бог хотел этого. Адам пример и образец мне, потому и меня соблазнил змей, и я вкусил от древа познания, и я пал. Формально я нарушил Божью заповедь. Он сказал мне, не вкушай от древа познания, а я вкусил. Но по существу я не нарушил, я исполнил именно то, что Бог хотел. Он хотел, чтобы у меня открылись глаза, чтобы я узнал, что мне хорошо. И все же грех на мне, вина за грех на мне, хотя я и не виноват. Вот что такое первородный грех? Это грех без вины. Вот в чем вся проблема. Это грех без вины, потому что мы не виноваты за то, что мы по природе своей не можем совместить два мира. Но мы виноваты, потому что не совмещая два эти мира, в каждой конкретной ситуации мы искажаем Божий мир. Мой первородный грех реализуется в каждом моем грехе, в каждом отдельном грехе я вижу свою вину. И я виноват в нем, так как, во-первых, я не могу не грешить. А во-вторых, грех открывает мне глаза. Через грех я совершаю именно то, что Бог и желает. Вот удивительная штука. А вот понимаете, странное дело совесть и грех. Виноват-то ведь на самом деле не тот, кто поступок совершает, не тот, кто творит преступление, как ни странно, а тот, кто знает, что это преступление. Лариса, ну я не был в черепной коробке Гитлера. Я не могу сейчас рассуждать на исторических примерах, потому что с историческими примерами все гораздо сложнее. Мы сейчас разбираем ситуацию морально-этическую, а не историческую. И вот оттуда-то эта фраза Достоевского «Я виноват за всех». Потому что ты виноват за то, что ты увидел как греховно. Вот как только ты увидел непорядок, как только ты увидел нечто, что противоречит истине, ты тут же за это виноват. Вот какая удивительная штука получается. Всего этого огромное количество творящих зло в слепоте поразительным образом может быть выведены за пределы вины того, что они творят. Другое дело, что так как знание, так как вкушение от древа познания добра и зла уже произошло, то человек только как бы может заблуждаться относительно того, что он творит. А вообще-то говоря, он уже знает, что он творит, хотя бы потенциально. Я не могу не грешить. Но из этого не следует, что я должен грешить. И вина за каждый определенный грех лежит на мне, только на мне. И даже вина за грехи моих ближних тоже на мне. Это я ясно чувствую, ощущаю, сознаю и каюсь. Я говорю о другом. Грех входит в мир через меня. Адам здесь только пример и образец для меня. Каждое мгновение через меня входит грех в мир. Но эти грехи и зло к добру, чтобы у меня и у моего ближнего открылись глаза. Вот тут вот, между прочим, обнаруживается удивительная штука, удивительная диалектика. Вот, оказывается, в чем так называемая зиждительная сила зла, о которой трактуют гностики. Но гностики, когда говорят о зиждительной силе зла, они предполагают, что зло – это как бы второе начало творения, которое вот своей творческой энергией тоже приводит мир к добру. Концепция же Друскина в данном случае, зиждительная сила зла, заключается не в том, что оно само что-то делает, ничего оно само не делает, но оно есть условие моего раскаяния. Оно есть условие моего осознания себя как духовного существа. Творение мира и человека – простой акт Бога. Я называю его естественно-сверхъестественным. Это сверхъестественный акт, потому что ни один человек, ни одна тварь не может сотворить мир из ничто. Это естественно-сверхъестественный акт, потому что для Бога сверхъестественное – естественно. С падением Адама естественно, сверхъестественная сила Бога как бы разделилась, вернее, разделилась для нас. Вот те два пространства, о которых я говорил. Адам вышел из естественно-сверхъестественного состояния. То есть сам разделился на то, что он может, или как будто может сделать своими силами, и то, чего сам своими силами он сделать уже не может, и для чего требуется помощь и сила Бога, которая для Адама и для всякого человека, изгнанного из рая, становится уже чисто сверхъестественной силой, благодатью. С грехопадения начинается история рода человеческого, вследствие внутреннего разделения Адама, моего разделения, разделения естественного и сверхъестественного. Первое. Единая история рода человеческого разделяется на священную и светскую истории, которые на самом деле одно. И второе. Моя жизнь отделяется от жизни других людей, и моя история от истории рода человеческого. В действительности же цель той и другой истории одна – открыть мне глаза, чтобы я увидел, что мне хорошо, что все весьма хорошо. Но первое, что я увидел, когда у меня открылись глаза, это свою наготу. Я увидел, что мне плохо, весьма плохо, пишет Друст. Вот понимаете, вот как он раскручивает эту самую метафору грехопадения, в которой действительно в высшей степени емко высказано, что такое мы люди, как вот такие вот разделенные существа. Итак, переходим, правда, времени на это совсем мало осталось, черт возьми. Без 15, не надо было мне на вопросы отвечать. Вот не знаю, как я сейчас быстро, по-быстрому это все изложу. Значит, переходим к самому, может быть, главному. Итак, друзья, вот давайте посмотрим. Мы с вами конституировали и определили следующую неустранимую вещь, что человек представляет из себя на какой доске лучше видно было? Кто или это?
Зеленый. Зеленый. Нет, черный.
А черный я больше чем был. Значит, мы с вами определили следующее, что человек есть существо, которое базируется как бы на трех китах. Вот есть три неотменимых уровня, на которых мы себя идентифицируем. Итак, это уровень природно-телесный, физиологический уровень. Я его обозначил П. Ну, давайте не так. Давайте мы его обозначим как телесно-психический. Далее, есть уровень социальный, и есть, наконец, третий уровень, духовно-смысловой. Ну вот что самое интересное. Как только мы нарисовали три этих уровня, то есть мы сказали, что как бы каждый человек из себя представляет суперпозицию трех начал. Каждый из нас себя интерпретирует на трех этих уровнях и не может интерпретировать себя иначе. Ведь совершенно понятно, что соотношение между этими уровнями, отношение между ними, может строиться принципиально по-разному. На уровне каждого конкретного человека могут возникать отношения оппозиции и тождества между различными уровнями. Например, если вы на секунду вдумаетесь вообще во все то, что я говорю здесь постоянно, то станет понятно следующее, что, например, уровень социального и уровень духовно-смыслового находятся в совершенно явной оппозиции сейчас постоянно. А с другой стороны, это далеко не всегда так было. И тем самым, как только мы вводим вот эту трехипостасную модель человека, у нас возникает совершенно замечательная возможность. Вот я считаю, ну, про то, что человек трехипостасное существо, про то, что он состоит там из, что он интерпретирует себя на телесно-психологическом, социальном и духовном уровне, это многие знали и об этом много писал. Но мне кажется, что до сих пор не была осознана по-настоящему важная методологическая основа такой трехипостасной природы. Потому что теперь, приглядываясь к этой структуре, мы запросто с вами сможем понять, к
каким образом вообще была устроена эволюция человеческого духа. Почему? Потому что, конечно, эта структура описывает главным образом каждого конкретного человека. Но дело в том, что отношение тождества или же различия между тремя этими уровнями бытия исторически определены. Они задаются на самом деле тем типом цивилизации, в которой мы живем в настоящий момент. И если приглядеться внимательно, то станет понятным следующее, что таковых типов цивилизации, вообще говоря, ограниченное количество. Что вообще, вот если приглядеться, то всего возможно 8 суперпозиций этих отношений. Всего 8. Давайте посмотрим, какие. Первое. Отношение полного тождества. Когда у вас все три уровня существования человека отождествлены между собой. Что это? Конечно. Во-первых, это безрефлекторное состояние, потому что когда рефлексия у вас возникает? Рефлексия у вас возникает на нетождественности. Вы начинаете задавать вопросы, а правда ли тогда, когда есть разрыв между отождествленными уровнями существования. Значит, первобытное сознание – это сознание, которое… Я подробно буду объяснять, что это, к чему это приводит и что это значит. Но сейчас зафиксируем. Первое состояние полного тождества – это состояние первобытного сознания, которое отличается не от рефлектированностью, которое воспринимает свою телесную природу, социальную природу и духовную природу в полном единстве, и в силу этого не вычленяет общество как таковое, социум как таковой, от природы, а в свою очередь природу и социум не отчленяет от смыслового мира, в котором живет. Это означает, что дикарь, осуществляя любую форму деятельности, вкушая пищу, охотясь, размножаясь, умирая, рождаясь, постоянно осуществляет смысловые акты. Причем смысловые акты, как мы понимаем прекрасно с вами теперь уже, имеющие отношение к трансцендентности. Поэтому все ритуалы и обряды дикаря есть, по сути дела, разыгрывание космогонии от начала и до конца. Это как бы абсолютное сознание, которое, правда, из-за нерефлектированности не может себя осознать как такое абсолютное сознание. Абсолютное в каком смысле? Да потому что любой жизненный акт, который я делаю, сразу, полностью, непосредственно включен в смысловую парадигму Вселенной. В этом смысле я получаю, любой человек получает абсолютный статус, он абсолютно незаменим в этом континууме мировой мистерии. Зверь есть Бог, который одновременно есть тотем, племя, все соединено в одно. Сейчас не буду углубляться в это, поверьте мне, на будущий год мы из этого извлечем очень много чего. И тут проблем страшно много. Ну, например, первая и главная для меня, например, проблема. А как такая устойчивая структура вообще разрушается? Ведь она же абсолютно устойчива.
Яблоко съели.
Вот надо подумать будет, что послужило этим яблоком.
Письменность?
Нет, уж конечно не письменность.
Железо там было.
Уж конечно не железо.
Теоретики считают, что железо.
Ну, пускай считают дальше. Железо добыли намного позже. Вот. А у меня есть своя теория. В следующий раз, на будущий год, я ею поделюсь. Я считаю, Все это было потом. Так вот, тем яблоком, которое было укушено, друзья мои, было искусство. Это одновременно и яблоко, и змей-искуситель. Но об этом сейчас не буду говорить. Так, дальше смотрим. Значит, вот эта вот ситуация полного тождества. Да, что я хочу сказать? Вот именно как раз из этих 3 грамм можно извлечь представление о разных типах духовности человека. Потому что, хотя духовный уровень, конечно, духовно-смысловой, вот он, но вся типология духовности, она, естественно, задается вот этой вот трехипостасной схемой. Так как можно назвать такой тип духовности? Я его называю телесной духовностью. Потому что парадоксальным образом духовно-смысловые аспекты человек буквально своим телом задействует и оправдывает. Что может быть дальше? Дальше может быть случай духовности, которую я называю автоматической духовностью. Что это за случай? Это случай, когда социальный уровень бытия и духовно-смысловой слиты отождествлением. Понятно, почему автоматически? Вот то, о чем мы постоянно говорили сегодня, насчет соборного общества, ценностей, задаваемых социум и так далее. Если сознание ставит знак равенства между социальной жизнью и духовно-смысловой, это означает, что общество имеет совершенно четкие, никакого плюрализма нет, есть совершенно четкие ценностные установки, которые воспринимаются неотменимо всеми членами общества. Но правда только в одном условии, при одном условии. При том условии, что само представление о социальной жизни сакрализовано, ибо социальная жизнь отождествленна, напрямую соединена с духовно-смысловой, то есть с Богом. Социальная жизнь, ну или с трансценденцией, по крайней мере, потому что с богами на самом деле там очень хитрые штуки происходят. В следующем году я вам это покажу. Значит, это случай, как я сказал, духовности автоматической. Человек свои духовно-смысловые приоритеты получает от общества. Но при этом у вас могут быть разные варианты. Разные варианты, которые заключаются в том, что между другими полюсами отношений могут опять-таки возникать не тождественные или тождественные связи. Ну, для начала возьмем, например, вот такую связь. Это то, что я называю одинарное неполное тождество первого рода. Когда у вас социальная жизнь, оставаясь отождествленной с духовно-смысловым уровнем, тем не менее воспринимается как отдельная от природы. Лариса, вот ваш так называемый железный век. Вот ваши так называемые первые ближневосточные цивилизации, достаточно серьезная часть античности, во всяком случае до осевого времени. Викинги там, не буду сейчас лезть викингов, потому что там надо еще долго думать, к какому типу они имеют отношение, но скорее всего викинги, да языческие по крайней мере, того же примерно поля. А чем характеризуется, значит, такой тип общества? Ну, понятно, полной слитостью личности с обществом, единообразием мышления, тем, что само общество мыслится как носитель сакрализованных моральных смыслов и так далее, а вот природа обществу начинает противостоять. И вот эта ситуация, которая характерна для всех первых деспотий древности, потому что все первые цивилизации, будь то Шумер, Египет, Китай и так далее, они начинают с того, что они четко проводят разделение между хаосом природного мира и космосом мира цивилизации. Но при этом сама цивилизация, как социум, не осознается как специфически социальная. Цивилизация и есть носитель духовных смыслов. Может быть другой вариант. Вариант следующий. Когда у вас тождество между природно-телесным уровнем сохраняется, зато разрыв между духовно-смысловым и телесным. Ну, понятно, что это за тип цивилизации, да? Это средневековье, конечно же. Потому что именно христианская средневековая цивилизация она совершенно четко противопоставляет душу телу. Она совершенно четко разрывает мир природно-телесный, физический и мир духовно-смысловой. Это главное, что в ней есть. Но при этом, что любопытно, дело в том, что вот эта связь, как тождественная, сохраняется. Почему? Потому что любопытным образом сам социум воспринимается средневековым сознанием как некая органическая модель. Вспомним, пожалуйста, три, значит, сословия: молящихся, воюющих и работающих. Чему они прежде всего уподобляются? Ну, например, не только в нашем средневековье, допустим, в индийской кастовой системе. Они уподобляются частям тела. Голова, руки, ноги. И вот это вот представление об обществе, которое органично так же, как природное существо, присуще. В силу этого хочу заметить следующее. При всем аскетизме средневековья, на самом деле, телесно-природный уровень и духовно-смысловой не разорваны полностью. Они находятся в связи окольно через социальную жизнь. Так что можно сказать, что эта модель, так же как и модель древних ранних цивилизаций, при том, что там возникало, значит, разрыв односторонней связи той или другой, более устойчивы, потому что в принципе связи между тремя уровнями бытия, пускай и окольными, сохраняются. Есть, правда, случай вот такой, когда у вас полностью телесно-природное начало отрывается от тождества духовного и смыслового. Я что хочу сказать? Что не нужно думать, что существует какая-то совершенно четкая схема перехода одних форм в другие. Дело в том, что в разные исторические эпохи на первый план выходило то или другое сочетание. Так вот, если мы приглядимся к такой схеме, да, значит, я ее называю двойное неполное тождество первого рода, потому что может быть еще второго рода. Так вот, двойное неполное тождество первого рода вот такое, оно, с моей точки зрения, характерно для катакомбного христианства, раннего христианства. Когда у вас при полном слиянии общины с духовно-смысловым уровнем существования, эта община себя полностью противоставляла внешнему миру во всех смыслах. И так это случаи... Конечно. Конечно. Значит, разобранные три случая — это три случая автоматической духовности. Какие могут быть еще? Дальше мы переходим к следующим вариантам. К вариантам, которые начинаются с осевого времени. Ну, скажем так, с осевого времени только начинаются. А на самом деле первый образец такой массовый мы получаем в поздней античности.
А что такое
осевое время? Осевое время, знаете, давайте сейчас я не буду, потому что очень долго на это время уйдет. Мы в следующий раз обязательно начнем с доосевых цивилизаций. Но вот прежде чем говорить о Египте, я буду говорить о доосевых цивилизациях. И там мне неизбежно придется это понятие ввести. Ну, в двух словах. Вводит это понятие Ясперс. И с его точки зрения доосевое время – это время до современного человека, до возникновения индивидуальности. Как только мы присмотримся к этой схеме, нам сразу станет понятна специфика осевого времени и индивидуализма. Понятно, что это будет? Где нужно будет провести черту? Вот тут. Это ситуация автономной духовности, когда человек ценности и смысла своего бытия уже не может автоматически извлечь из тех норм и критериев, которые задает общество. И таких типов автономной духовности, их несколько. Три. Первый образец автономной духовности задает нам поздняя античность. В поздней античности, на самом деле, происходит вот эта связь, которая вообще для древних цивилизаций противопоставление социума природе была, она сохраняется. Но при этом возникает ощущение, что индивид в своем поиске ценностном, он отделен от общества как такового. Друзья, тут на самом деле обсуждать можно вот просто часами. Каждую из этих схем. Сейчас я вам намечаю только структуру, только ситуацию. Чем будет задаваться эпоха Возрождения? Эпоха Возрождения – это тоже ситуация автономной духовности. Но при этом в эпоху Возрождения у вас сохраняется отождествление социальной жизни с природной. И вот это вот отождествление, начиная с эпохи Возрождения, для нашей цивилизации становится основным. Но в эпоху Возрождения, поскольку они возрожденцы и ориентируются на античность, они восстанавливают, вопреки Средневековью, вот в этом как бы их пафос, связь тождества телесно-природного уровня с духовно-смысловым. Отсюда все те гениальные ренессансные образы, которые мы имеем. На самом деле, окольно, и социальный уровень подключается в этом смысле к духовно-смысловому, что, например, приводит к различного рода утопиям, которые пишутся как раз в это ренессансное время. И, наконец, наше время. Наше время, которое характеризуется вот этим. Я бы сказал, что это ситуация автономной духовности при оприроженной социальности. Это ситуация автономной духовности при оприроженной социальности. Достаточно вспомнить одного Жан-Жака Руссо с его естественным дикарем. Достаточно вспомнить всю систему наших политических естественных прав человека и так далее. Достаточно вспомнить о том, что наше общество полностью отказалось в социальности видеть нечто божественное и воспринимает ее только как нечто, устроенное для удобства жизни субъектов, индивидов. Достаточно вспомнить всю ту материальную ориентированность нашего социума, который полностью должен удовлетворять вот эти самые телесно-природные потребности человека. И в этом главная его задача. Но при этом разрыв между духовно-смысловым уровнем, как, вот в чем главная эта проблема? Что этот разрыв двойной. И благодаря этому система становится крайне нестабильной. При этом получается так, что вы духовно-смысловые цели бытия не можете извлечь ни из своей природности, ни из социальности, в которой вы растворены. И, наконец, последняя, третья возможность. То есть не третья, уже четвертая. Это случай абсолютной нетождественности. Когда у вас разбиты и разорваны все три уровня бытия человека. Но я подозреваю, что вот эти случаи, они характеризуются крайней нестабильностью. Общество в такой форме существовать долго просто не может. По-видимому, это только какие-то моменты, которые были достигнуты в истории цивилизации, на ее сломе. То есть я могу сказать следующее. Вот, пожалуй, что самая поздняя античность, как бы перед ее крушением, скорее всего, напоминала нечто подобное. Не исключено, что в эпоху декаденства мы подошли примерно к такой же самой конфигурации. Но поскольку человек такого типа – это человек самоубийственный, это совершенно понятно, потому что он противопоставляет все три уровня собственного бытия себе, друг другу, себе самому, то такая цивилизация, конечно, долго удержаться не может. Вот это все те типы цивилизации, которые могут быть. Теперь, что любопытно. Это последнее, что я сегодня скажу по этому поводу. Но это забавно. И это стоит знать. Действительно, как только вы взяли вот эту самую схему, как только вы посчитали, какое количество возможно отношений между этими тремя элементами, вы сразу же смутно начинаете догадываться, что вам что-то это напоминает. А напоминает это на самом деле, если открыть китайскую книгу перемен, игру триграммами. Как известно, вся, значит, китайская книга перемен, я не буду сейчас очень далеко туда лезть, потому что мне вообще не надо туда лезть, тем более, что я не очень хорошо это знаю, и мы сейчас скорее запутаемся, но вообще говоря, все это основано на двух типах черт, которые выражают инь и ян, два начала. Значит, мужское сплошная линия и разорванная женская линия. Инь и ян. Так вот, китайская книга перемен, она вообще говоря работает с гексаграммами. Но сами эти гексаграммы, то есть сочетанием из шести вот этих самых линий. Но в основе всех этих гексаграмм на самом деле лежит триграмма. То есть, уже понятно, о чем речь идет, да? Сплошная черта – это отношение тождества между двумя элементами ипостаси человеческой природы. Разорванная черта – это отношение нетождества между двумя ипостасями человеческой природы. И тем самым мы можем очень точно задать и сконструировать типологию вот такого рода отношений. Когда я это сделал, мне заинтересовало следующее. А теперь открою-ка я книгу перемен и посмотрю. А дело в том, что каждая из подобных триграмм интерпретируется в книге перемен. Они имеют свою символику, свое название и так далее. И понятно, значит, как выстраиваются, значит, эти триграммы. Они выстраиваются от земли к небу. Тем самым понятно, что нижняя часть, нижняя черта, это, конечно, отношение между телесно-природным и социальным уровнем. Вторая черта – это отношение между телесно-природным и духовно-смысловым уровнем. И третья черта – это отношение между социальным и духовно-смысловым уровнем. И вот теперь можно взять и, скажем, поиграть, посмотреть. Вот такая, допустим, или вот такая триграмма, или вот такая триграмма. Или же как наша сейчас триграмма. У нас сейчас какая триграмма? Значит, вот это надо убрать. Значит, у нас вот она какая. Так вот, что обнаружилось? Значит, могу сказать, как называется наше общество. Вот это знак Джень. Переводится он как возбуждение. Свойство его подвижность, а образ его гром. И вот забавно, как китайская система и дзиновская описывает каждый из типов общества. Ну, то есть, если применить это к типам общества. Ну, например, первобытность. Это знак дзянь, что означает творчество. Свойство его – крепость, образ его – небо. Допустим, возьмем возрождение. Возрождение описывается знаком дуй. Означает это разрешение. Свойство его – радостность, а образ его – водоем. С моей точки зрения, очень точно попадает. Возьмем средневековье. Что говорит нам книга перемен про средневековье? Значит, средневековье – это знак ли. Означает он сцепление, свойство его – ясность, а образ его – огонь. Опять-таки, с моей точки зрения, очень точно попадает на то, что можно сказать про средневековую цивилизацию. И так далее. Кстати, ситуация полного нетождества тоже описывается. Она описывается знаком кунь и означает исполнение. Свойство его самоотдача, а образ земля. Ну, понятно, о чем речь, да? Исполнение сроков, полная жертвенная самоотдача и переход в землю для открытия нового, то есть для унаваживания нового. Короче говоря, совершенно неожиданно для меня, потому что когда я эти трехипостасные схемы строил, я их, естественно, ни к чему не подгонял. Я потом просто решил, когда я понял, что это похоже на трехграммы и дзынь, проверить каждую из этих схем, чему она соответствует. И был совершенно поражен, как образная система Идзинь полностью легла на характеристику тех цивилизационных типов, которые мне известны. Ну вот, друзья, это то, что я хотел вам сегодня по этому поводу сказать. Теперь нам ясно с вами, что вообще-то говоря, с помощью вот такой схемы мы получаем замечательную методологию рассмотрения и описания каждого из цивилизационных типов. Потому что теперь переход от одного типа цивилизации к другому прежде всего должен быть обоснован с точки зрения того разрыва, который возникает между различными элементами трехипостасной структуры человека или заштопыванием каких-то разрывов. Совершенно понятно, что в цивилизационной истории действуют как бы две силы. Одна сила – рефлекторная, которая направлена на возникновение разломов, ибо три природы как бы в нас, три основания точнее в нас. И вот каждое из этих оснований может быть противопоставлено другому. Отсюда рефлекторный разлом. А с другой стороны, каждая цивилизация, каждый человек стремится к собственной целостности. То есть стремится к тому, чтобы осознавать себя, воспроизводить как некое целостное единство. И отсюда в истории, наряду с рефлекторными разломами, постоянно возникают тенденции к сшиванию, к образованию отождествляющих связей. И вот игра на этих разломах и сшиваниях, по сути дела, как мне теперь это представляется, и определяет полностью историю, по крайней мере, европейской духовности. Когда я говорю о европейской духовности, почему я противопоставляю ее духовности всех других народов? Не потому, что они не духовные или они не люди. Просто те же самые моменты трехипостасной природы. Вот эта трехипостасная природа, как вы понимаете, в конце концов задана той метафорой грехопадения, которую я взял из Библии и сегодня об этом говорил. Так вот, дело в том, что просто другие народы интерпретируют себя в другой образной системе. И поэтому у них эти разломы и эти отождествления идут, как мне сейчас представляется, просто на как бы других ипостасных началах. Для того, чтобы в этом разбираться буквально, нужно просто гораздо лучше знать культуру и философию, и язык, и образную систему, и религию этих цивилизаций. Но вот эта система нам позволит вполне свободно говорить о всех цивилизациях Ближнего Востока, античности, Средневековья и так далее, что характеризует прежде всего нашу европейскую и европоцентричную ойкумену. Я думаю, что пока нам этого будет достаточно. Так, ребятки, друзья, значит, вот я боюсь, что все вопросы уже в следующий раз, в следующем году. А сейчас перерыв на 5 минут. Ой.